привет всем нашим дорогим слушателям в выпуске «Кому за 70?» подкаста класса «Гольф». Илья, привет, тебе за 70?
Привет, пока нет. Тебе за 70?
Не, у нас выпуск просто 71.
Ты хорошо выглядишь. Ты забыл сказать, что подкаст про большую авиацию. Мы же переделали. Мы же договорились, скажу, ну теперь подкаст про большую реактивную авиацию.
Да,
ты обещал,
подкаст
что ты
про
скажешь,
большую значит. Реактивную авиацию, которая потом перерастет в космическую авиацию.
Нет, но ну или... зачем космическую? Там не надо, там холодно. Не, нам туда не надо.
Что, тебе не привлекает запах топлива для ракет, знаешь, которые...
Гидрозин? Гидрозин, запах гидрозина? Да. Нет, спасибо. Я лучше...
Ты только за керосином ходишь, да? Только услышал где-то запах керосина и пошел туда. Пришел в большую авиацию. Вот у тебя керосина сколько литров там, а?
Да я еще не видел-то даже самолет вживую, на самом деле. О чем мы говорим? Я вообще ни керосин не нюхал, ни самолет не видел.
Ну, поэтому я так. У тебя же есть хотя бы этот вспомогательная силовая установка? Три источника для запаха керосина будет? Нанюхаешься?
Есть, конечно.
Положили в комплекте?
У нас все есть. У нас все есть.
Ну что, ты, может, расскажешь что-нибудь? У тебя есть?
Ну что?
Поделиться чем-то, вот, а? Ты еще
конец
не засох
второй
там?
Недели. Я сижу дома, учу систему. Ну да, я уже немножечко подзасох, конечно. Уже надоело, хочется уже... Не знаю, хочется как-то уже... Не то, что мне хочется обратно в центр ехать, естественно, на 6 недель. Мне это не хочется. Но хочется как-то уже, не знаю, закончить этот процесс как можно быстрее, знаешь, отучиться, все сделать. Он, на самом деле, для меня он немножечко медленноват. Допустим, вот эти 2 недели дома могли бы быть спокойно 1 неделе. Мне бы хватило. 2 недели, это как бы... Я не знаю. Я не знаю даже, что надо делать эти 2 недели.
Ты... Че, съездить с семьей на море, посмотреть на дельфинов, на покататься на лодке, арендовать самолет, полетать. Наконец-то вспомнить, как это самолеты управляются.
Кстати, я вчера сидел...
Домики маленькие, домики большие. Ну, давай.
И... Понял, что я хочу летать. Я соскучился. Я не летал уже, наверное, месяц. Я не знаю. С тех пор, как я начал здесь летать, я ни разу не летал такое длинное количество времени. И я понял, что, блин, я хочу летать.
Ну, ты прилетай ко мне. У меня здесь есть самолет. Если полетать можно, долетим ли? Ну, куда хотим изначально. Куда-то долетим.
Еще надо вести с собой сумку запчастей. И инструментов. Просто я когда летал инструктором, я забыл это ощущение. Реальность. У меня не было этого ощущения очень давно. То есть как бы год у меня не было ощущения, что я хочу летать. И я сейчас прям реально вчера фотографии смотрел и думаю, блин, как хочется выйти полетать. Просто никуда. Просто полетать хочется. Это такое для меня новое ощущение, если честно. И немножечко сейчас... Я в клубе больше я не состою, у меня нет доступа больше к этим цирусам. В школе я инструкторить больше не могу, мне компания запретила. То есть авиакомпания запрещает инструкторить на стороне, поэтому я не могу это делать. И у меня как бы впервые с 15-го года, с 14-го, у меня нет доступа к самолету вообще никакого.
То есть если я прилечу сейчас в Штаты, мне нужно сделать этот годовой чек на мою FAA-лицензию. Не чек-райда, а как вы это называете?
Flight review?
Да-да-да.
Это каждые 2 года.
Каждые 2 года, да, сорян. То все? Ты не сможешь мне это сделать?
Ты даже? Запрыгнешь с любым левым инструктором и отлетаешь. Неважно, но я не смогу.
Я не хочу с левым, я хочу с правым.
Ну вот такое правило вот у авиакомпании. Это был на самом деле большой облом, потому что я планировал летать на стороне немножечко, потому что, ну... Знаешь, с некоторыми клиентами... Ну, во-первых, я хочу поддерживать немножечко свой, как бы, second-order skill. Потому что в авиакомпании все говорят, что как только начинаешь летать на небольших самолетах, у тебя отваливается полностью умение пилотировать вообще. Я не хочу это. Я хотел поддерживать себя в хорошей форме. Но я пока что не придумал, как. Не знаю, как-то переживаю об этом немножечко, если честно. Где я буду летать?
Это странное требование авиакомпании. Никогда раньше такого не слышал.
Это требование, потому что по закону я не могу летать как коммерческий пилот больше, чем 1000 часов в год. Они, естественно, хотят от меня, чтобы я на них налетал 1000 часов. Они хотят использовать меня на 100%. Поэтому если я где-то подлетывал, допустим, я съел 50 часов или 100 часов из этого банка 1000, то как бы они не могут меня использовать теперь на полностью, на 100 тысяч часов, понимаешь? То есть из-за этого они это делают.
Теперь я понимаю, да. Я думал, просто как-то странно такое.
Да, да. То есть теоретически, как бы, ну, я знаю, что люди там... Ты можешь как бы летать, никому не говоришь, в логбук не записываешь, как бы, и все. Но, не знаю, я не хочу это делать, я как-то переживаю об этом, знаешь. Вряд ли кто-то узнает, но я не знаю. Я обычно всегда по все правила, правилам следую, поэтому не знаю. Короче, пока
ну,
не придумал.
Ты нам расскажешь, разрешают ли вам вообще пилотировать вручную?
Да, или без проблем.
Только кнопки
абсолютно
тыкать?
У нас нет никаких запретов на пилотирование вручную. Это даже поощряется, пилотировать время от времени вручную. Многие люди там до 10 тысяч футов набираешь полностью на руках. То есть летаешь, набираешь до 10 тысяч. То есть с 29 тысяч ты обязан быть на автопилоте, потому что ты находишься в RVSM пространстве. Там автопилот требуется.
Что Но значит RVSM? Вот... Расскажи и мне, и слушателям.
Это... когда у тебя пространство между самолетами, раньше с 29 тысяч было 2000 футов между самолетами, вертикальное пространство. А когда сделали RVSM, то это пространство уменьшили до 1000 футов. То есть мы сейчас летим от 29 тысяч до 41 тысячи футов, мы летим 1000 футов друг от друга вертикально. Но это необходимо иметь определенное оборудование на самолете, нужно, чтобы экипаж был натренированный, чтобы это делать, и нужен автопилот, чтобы работал. Поэтому на руках мы не пилотируем на большой высоте, к сожалению. Ну, хотя как бы это нафиг не надо. Самое интересное, конечно, там визуальные заходы, допустим, да, на руках. Скажем, ты на 10 тысяч ты отстегнул автопилот, ты спустился, сделал визуальный заход на руках. Вот это как бы самый прикол. Но это, видишь, мы все равно это не часто делаем. Это не то же самое, что, допустим, каждый день там летать.
Чувствуется, летать. Чувствуется, что тебе уже хочется вот это вот все покрутить. Визуальный заход.
Не, ну, конечно. И мне, конечно, хочется. Визуальный заход считается самый сложный для новичков в авиалиниях.
Все говорят, ну, для тебя ничего не будет сложного. Ты будешь хорошим линейным, профессиональным пилотом.
Ну, камон. Я такой же, как все.
Ты отличный по жизни.
Нет. Я вообще-то был всегда... Троечник, четверочник, отличник.
Хорошист. Будешь хороший пилот. Хорошист.
Хорошист, я вспомнил, да, это хорошее слово. Хорошист, да. Это был я всегда.
Интересно, а был отличник, хорошист, а что было ниже хорошиста?
Я отличником никогда не был. И это для меня это вообще отличник, это для меня это неприятно, знаешь. Если меня
для тебя отличник. Это оскорбление? Я тебя оскорбил.
Это оскорбление для меня.
Подкасте?
Что я отличник, да. Я никогда не был отличным.
Стереотипы. Думаю, будем разрушать стереотипы в этом подкасте.
Я думаю, будет сложно в любом случае. То есть сколько бы ты ни учился, когда ты сядешь в реальный самолет, когда ты реально полетишь, будет сложно. Особенно, знаешь, вылетать откуда-нибудь из огромного аэропорта, там Чикаго О'Хэр, допустим, да, то есть там, ну, там жесть. 40 минут ты только рулишь по земле. Если погода плохая, знаешь, а сейчас мы еще, я начну летать, как раз будет октябрь, ноябрь,
зиму.
Декабрь. Да, это начнется антибледенение, вся эта фигня, знаешь. То есть это будет, ну, это будет серьезно, это будет круто. Но это не будет легко, 100%.
Ну, у каждого своя работа, ты там будешь потеть в кокпите, а я буду коптеть под самолетом. Как тебе? Ну, что, можем перейти к этой истории, которая не рассказана, на которой мы закончили предыдущий выпуск.
Как у тебя закипел котелок?
Да-да-да, четыре котелка закипело.
Четыре?
Да. История была какая? Ну, двигатель четырехкотловый, это так же говорят по-русски.
Разве их называют котелками?
Ну, на автомобильных, я знаю, называют.
А, котлы, типа, точно, да, я вспомнил, да.
Ну, котлы, это когда у тебя там 6 котлов, знаешь, а котелки, это так, как на Ротексе, 2.
Да, ты прав, там я
1,3 литра, кажется, у него.
Да, там такой там
маленький,
стопка.
Да.
Стаканчик.
Ну, он греется, ты знаешь, неплохо. Особенно, когда ты его хорошо... Он закрыт в этом, под капотами. Он греется немало. Особенно, когда на улице жарко. И вылетали мы из Пулы, был на улице хорошо за 30. Может быть, градуса 33. Это было давно уж довольно. Поэтому я сейчас пытаюсь это вспоминать, как это все было. Мы взлетали. Еще это момент такой, может быть, к нему вернемся. У меня не было на колесах этих обтекателей. Я их снял, думал, полетаю без обтекателей, хотел посмотреть на колеса, в каком они состоянии, полетать по разным травяным аэродромам. Думал, слететь на этот хварь, на который ты когда-то давно мне отправлял, я туда слетал. Понял, что там довольно такая гравийная полоса. Думаю, может быть, чем не поломать эти пластиковые обтекатели на колесах. Я их сниму. И самолет набирал высоту где-то 500 футов в минуту, что как бы неплохо. Но мне это показалось мало, потому что когда я набираю 500 футов в минуту, я держу скорость около там 90 узлов. При 90 узлах, ну, довольно нормальная обтекаемость или втекаемость воздуха в воздухозаборник. Потому что воздухозаборник такой масенький специально, потому что самолет хочет летать быстро. Вот. И я думаю, ну, я смотрю за температурой, как я уже упоминал в предыдущем выпуске. Есть только температура головок цилиндров алюминиевых, над которой Илья издевается, что она очень маленькая. А я говорю, что она такая должна быть. И должна быть максимум 135 градусов. Это максимально допустимое. И я смотрю, она подбирается там 120 уже. И я думаю, ну, до 135 то еще. Гуляй вагон. Но есть еще 15 градусов. Как думаешь? Можно было набирать еще температуру? Ну,
как у нас, значит, если она в зеленой зоне, то можно, если нет, то нет.
Ну, это же экспериментальный самолет, здесь нету зеленой зоны.
А, ну да,
здесь
все зеленая вся зона зеленая, да, да. Ну да. Тогда, конечно, пожалуйста.
Потому что, смотри, про зеленую зону. Цифровой индикатор у меня только. Мне показывает просто температуру. И в мануале на Rotex для операторов нету такого понятия, как зеленая зона. Там есть просто максимальное значение.
Это 135 градусов. Ну, это есть оно. Да, то есть у тебя есть... Я настраивал ротексы наши... В смысле, я настраивал... Точнее, я сейчас перефразирую. Я ничего не настраивал. У нас на наших слингах ротексы стоят эти инжекторные 912 AES. И они подключены к Garmin G3 X Touch, который показывает тоже полностью электронно все показания двигателя. И то есть он показывает, допустим, температуру... Coolant.
Температура охлаждающей жидкости, ты имеешь в виду?
Да, 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 я это
имею. Я пришел на помощь.
И да, ты смотришь, допустим, мануал, он говорит, что да, максимальная температура такая, допустим, да. И то есть можно в G3X настроить, что после, допустим, этой температуры, то есть 5 градусов до нее он показывает желтым, потом начинает показывать красным. То есть все равно можно настроить, чтобы у тебя все показывало разными цветами. Что когда доходит, допустим, 135, это должно быть красное.
Да, 135 это абсолютно красная зона. Ну, а до 135, ну, допустим, 120, ну, это желтое еще. Ну, так чувствуется так. 135, 120. Может быть, и желтое, может быть, и не желтое.
Ну, но мне только... кажется, желтое, это, знаешь, это на твой выбор, знаешь. Это, по сути дела, желтое, это означает, окей, тебе что-то нужно сделать здесь. Знаешь, это ненормально.
Ну,
это
да.
Это желтое.
А я же решил, что посмотреть... насколько высоко она будет подбираться, если я буду держать, например, скорость, ну, допустим, 80 узлов в наборе.
А сколько я у тебя, кстати, VX?
У меня есть VX, есть VY, которые довольно маленькие значения. Я не вспомню сейчас по памяти, но они где-то около 70 узлов, 75, может быть, узлов для VY. Но если я буду набирать 75 узлов, да, у меня будет хороший rate of climb, набор высоты, но охлаждение двигателя будет ужасно.
Ну да, мне просто было интересно, то есть сказал, ты будешь набирать на 80, мне было интересно сравнить, как это отличается от VX, VY.
Да, это довольно большие значения относительно тех, которые указаны в мануале, которые можно в холодную погоду, можно набирать и с этой скоростью, чтобы получить максимальную эффективность. Но на 80 он начинал, температура начала расти, она где-то подросла до 125, кажется, градусов, может быть, 126, около таких значений. И это, еще раз, это не температура охлаждающей жидкости, которой у меня нет у этого датчика, а только температура головок цилиндров. То есть, соответственно, температура охлаждающей жидкости, она немножко должна быть ниже. А вот на какой температуре закипает охлаждающая жидкость? Это уже большой вопрос. От чего зависит?
Мне кажется, она будет выше температуры охлаждающей жидкости, чем головки цилиндров.
Ну, нет. Если она будет выше, она будет что, подогревать?
Нет, она же забирает тепло от цилиндра.
Правильно, значит, она меньше температуры.
Это вообще, ну, на самом деле, это важно знать, где, в каком месте она мериться будет. Если она мерится сразу после выхода от головки цилиндра, она, возможно, будет выше. Если она мерится после радиатора, тогда будет ниже. Окей, ладно, неважно.
Она не может мериться после радиатора, потому что это не имеет никакого смысла.
Да,
нужно я мериться понимаю. Самая горячая точка. Я думаю, что она мерится
на выходе от головки.
Самого горячего она цилиндра. Она
может быть выше, чем цилиндр. Она же забирает тепло от цилиндра.
Ну, правильно. Если она забирает тепло от цилиндра, для того, чтобы тепло переходило из одного материала в другой, температура одного материала должна быть ниже. Правильно? Она переходит свыше на ниже. Понимаешь?
Это правильно, да. Но тут уже работа уже закончилась, правильно?
Ну, так и все равно. Она же не может быть в результате выше, чем температура самых головок цилиндров. Так не может быть. Это энергию, ладно. Которую она может забирает, быть, да, не успевает даже всю ее забрать.
Окей, проехали. Ладно, не важно.
Антарктика, ух ты, физик. И, ну, это хорошее было замечание. Пришли на это. И, значит, температура-то подросла. И в какой-то момент я на нее смотрю, мы все делаем в Кламбе, самолет так летит, жарко, неохотно. И я смотрю на эти все приборы, смотрю перед собой, а жена в какой-то момент говорит, а что это у нас течет? И такие, знаешь, розовые струйки, ну, сейчас не понял, что розовые струйки, но такие струйки, сначала они пошли по лобовому стеклу, вот там справа, потом пошли в кабину, немножко начали заливать, потому что у меня там вентиляция стоит, и у меня такая была реакция, опачки, такого еще не было.
Просто я там спрятал что-то.
Было интересно, я сразу практически сообразил, что это не масло какое-то, а это охлаждающая жидкость. Потому что я знаю, что у меня стоит вот там вот этот бачок расширительный, из которого трубочка. Там нету никакой трубочки, там в крышечке просто дырочка. И через эту дырочку просто вверх выливается жидкость, если она выходит через этот бачок. Поэтому я понимал, что это она. Плюс она была розоватая такая. То есть это не масло какое-то темное, mm-hmm. а розовенькое. И я сразу посмотрел на температуру, сразу перешел в горизонтальный набор, перебрал режим, естественно, и начал смотреть варианты, что мне делать дальше. Как ты думаешь, что нужно было делать дальше такому пилоту, которого двигатель подкипел?
Ну, убрать газ по-любому, начать снижаться.
Убрал? Может. Снижаться? Зачем снижаться? Высоту зачем терять? Мы над морем летим, ты знаешь?
Смотря что, если ты потерял всю жидкость. Если тебя потерял всю жидкость, тебя температура продолжает расти, тебе нужно начать уже думать, куда ты дальше едешь.
Да, кстати, если ты потерял даже всю жидкость, Ротекс гарантирует, что еще 30 минут двигатель будет работать.
Ну, 30 минут не так много.
Немного, но все
зависит,
равно.
Смотря это, где это, да.
То есть катастрофическая поломка. Даже
ну,
если
я понимаю, конечно. Просто смотря, где ты находишься, да. То есть, если там в каком-нибудь перевале горном, там в Альпах, и у тебя ничего вокруг тебя нет, ну, и тебе еще надо набирать высоту, потому что, значит, ты куда-нибудь врежешься, то это, возможно, будет более интересно, чем если, допустим, там, конечно, ты рядом с аэропортом, у тебя все плоское, конечно, ты можешь спокойно убрать газ, снизиться, сесть.
В моем случае я был не в... Я не смог бы спланировать в какой-то аэропорт, вокруг было просто море. Но если бы я еще немножко пролетел в горизонте, я смог бы сесть в ближайший аэропорт, это Лошин. Лошин — аэропорт, в котором я был много раз, который я довольно хорошо знаю, который на таком красивом острове находится, красивый аэропорт. Поэтому я решил, что нужно посетить Лошин. Я сказал это на радио, сказал, какая у меня проблема. И тут началась такая феерия, такой сервис. Я такого еще никогда не видел, не слышал. Когда, знаешь, тебе заботятся, как, знаешь, как Little Baby. Тебя ведут просто прям до тачдауна.
А счет потом не прислали тебе? Это же Европа. Скажет потом все заплатить. За все заплатить придется.
Я не объявлял emergency, просто не говорил там пан-пан или еще что-нибудь. Ну, официально emergency я не объявлял. Почему? Потому что как только я перешел в горизонтальный режим, все температуры стабилизировались, как они должны быть. То есть то температура масла, то температура охлаждающей жидкости стали очень хорошо в рамках обычного, около 100 градусов для охлаждающей жидкости, где-то 8, 90 градусов для масла у меня. Вот, поэтому Можно было бы теоретически лететь, а мы летели на наш домашний аэродром. Но я решил сделать посадку, посмотреть, насколько много ее вылилось и вообще, что там происходит вообще. Правильно? Логично?
У тебя запасная жидкость есть.
Ты сказал это, когда мы в начале подкаста про то, что какие там инструменты с собой нужно носить и все такое. У меня с собой есть масло. У меня с собой есть от мух очиститель. Но вот охлаждающей жидкости еще с собой не вожу. У меня, кстати, есть два набора ключей. Один ключи метрические, а одни алгоритмические. Одни эти ваши американские, дюймовые. Потому что весь самолет, сделанный в дюймах, весь планер, а двигатель Rotax, он весь метрический. Поэтому нужно два набора ключей. Ну, плюс там всякие, там-сям есть также метрические всякие болтики, гаечки.
Вообще, сколько я помню, у нас ни разу не было, что мы доливали охлаждающую жидкость в наши самолеты.
Нет, ее не нужно доливать. Нет, не нужно ее доливать, она никуда не девается.
Никуда не девается.
Нет, поэтому я с собой ее не вожу, отвечая на твой вопрос.
Да, мне кажется, ей не надо.
Правильно, не надо. Она
должна... у тебя не так много useful load, чтобы с собой возить все подряд.
И она всегда остается на одном уровне, потому что если она куда-то девается, это уже проблема. Это значит, либо она вылилась, как в моем случае, либо где-то протекает. Либо еще хуже, если это она где-то в двигатель протекает, это вообще. Ну, или там с маслом смешивается, это кошмар уже. Можно ставить крест на этом двигателе. Вот. И да, это как-то охлаждающей жидкости у меня не было. Ну, сели мы в лошадь, но мне очень понравилось. Как все... Сначала мы были на связи с одним, с радаром, это полурадар, потом, собственно, Лошин. Они дают тебе все параметры аэропорта, они дают тебе, насколько ты удаленность, какая высота торца полосы. То есть как будто вот я никогда вообще в жизни не был в этом аэропорту. Они мне вот все ведут для того, чтобы я вообще, у меня не было вообще никакого напряга, просто лети, как тебе там рассказывают, что куда. И приземляйся, да. Ну, это мне очень понравилось.
Ну, так и надо. Это рассчитано на то, что если у тебя там что-то не так, да, то есть у тебя там адреналин, у тебя голова не соображает, ты там занят, у тебя там что-нибудь там происходит в кабине, да, то есть тебе все разжевывает потихонечку. Даже, знаешь, с авиалайнера то же самое, да, когда каждый раз какой-нибудь emergency и так далее, все сразу упрощается в 100 раз. Просто тебе дают вектор, тебе дают высоту и так далее.
Ну, отработали они вот на 100, как там говорят, 142%. Мне очень понравилось. Five of five.
Теперь жди счет.
Они же не знают самолет на голландской регистрации. Куда они пришли?
Они все
знают. На деревню дедушки. Голландскому дедушке. И да, приземлились мы. Это традиция уже открывать этот капот, снимать этот капот где-то на перроне. Меня, я уже знаю, как это делать. У меня с собой есть отверточки. Это отсылка к предыдущему выпуску. Я этот капот снимал... наверное, раз пять, пока мы починили его в результате карбюратора. И снял капот, посмотрел охлаждающие жидкости. Она была там вроде на дне. Не-не, очень важно. Охлаждающей жидкости не было в самом бачке расширителя. Вот такой пластиковый бачок. Если ты заглядывал когда-то, увидел там два карбюратора. В этом рядом было еще и... не один карбюратор, а два карбюратора.
Да, там два бачка, да, то есть один расширитель, а другой еще есть бачок, другой, как это забыл, как называется.
Да, ну мы сейчас можем углубиться вообще ведь в дебри строения охлаждающей системы на Ротексах. Я могу об этом говорить очень долго.
То есть но у тебя не было жидкости в обоих бачках или только в расширитель?
В расширительном не было, потому что она вся ушла, но и ее двигатель всосал себе после того, как он охладился, то есть он все выплюнул сначала, да? Потому что она закипела. Там стало очень много пара в результате.
Mm-hmm.
То есть она вытолкнула эту всю какую-то часть жидкости через этот пластиковый бачок. А потом же она двигатель остыл, она в нее всосала все внутрь. Поэтому в пластиковом бачке ничего не осталось. А вот в этом черном бачке, который металлический, который называют еще радиатор, или как, который должен быть всегда заполнен до максимума, у него также не было жидкости сверху. То есть, ну, естественно, жидкость в охлаждающей системе осталась, но вот сверху ее уже не было, то есть нужно было доливать. Поэтому я занялся вопросом, как это долить, где найти охлаждающую жидкость. Благо, ребята в аэропорту подсуетились и отвезли меня на ближайшую автозаправочную станцию, где я нашел, что удивительно, на хорватском острове я нашел и жидкость, и, что важно, дистиллированную воду. Потому что...
Ты разбавляешь ее?
Да, она должна быть по мануалу, она должна быть разбавлена 50 на 50. Собственно, сама жидкость, ее нельзя никогда, охлаждающую жидкость нельзя никогда заправлять, как есть вот она в двигателе. В автомобиле вроде так же самое.
Почему?
Потому что у нее нету этой теплопроводности, теплоемкости. То есть она не будет так работать, как охлаждающая жидкость. Ты просто ее заправишь, она не будет замерзать, да, но и она не будет закипать, она будет закипать при больших температурах, но она не будет работать фактически, она не будет охлаждать двигатель. Вот такой интересный момент. Есть второй тип охлаждающей жидкости, о котором мы можем поговорить, когда я буду рассказывать о том, что я думаю вообще делать с этим всем, потому что так жить нельзя. Но вот в моем случае это было так. Я, знаешь, у них этот терминал такой небольшой есть там где-то для General Aviation. Я сел так на заваленке, достал эти две бутылки, достал еще третью бутылку, мне нужно было в чем-то все смешать. Нашел, переливал из одного, из пустого, в порожнее, туда-сюда, обратно, наконец-то там намешал немножко и пошел, залил. Всего лишь 300 миллилитров, что немного. То есть утекло не так много, потому что вовремя быстро...
Оно не вытекло, да, то есть оно... Там, наверное, клапан у тебя, да, когда давление высокое, он спускает давление, правильно? То есть, когда у тебя
поднимается давление. Клапан как раз вот в этом металлическом радиаторе, металлической там бочонке, который... Ты видел, такой черный бочонок для всех наших слушателей. Если откроете когда-то
рот... Да, он сверху, будет. Такой посередине
черный. Сам он сверху должен быть, да.
Да, но это не радиатор, да? То есть радиатор отдельно.
Они называют его radiator cap. Понятное дело, что радиатор — это отдельно радиатор, который, через который охлаждаются...
Это radiator cap. Она теперь имеет смысл, потому что на самом радиаторе нету крышки.
Да,
она просто вынесена отдельно.
Но все эти патрубки из радиатора, они приходят прямо вот туда, в этот, к этому бочку.
Понял.
Вот, да, и он поддерживает давление 1,2 атмосферы для того, чтобы на любой высоте у тебя всегда была одна и та же самая температура, при которой тебе закипает эта охлаждающая жидкость. Вот, и туда заливается охлаждающая жидкость, пока она там не будет полная, и потом уже в бачок пластиковый. Ну, все, вы прослушали, дорогие слушатели, полностью цикл, как нужно заправлять ваши ротексы охлаждающей жидкостью. Теперь выпуск уже прошел не зря. Сколько наших слушателей летает на ротекс, как ты думаешь?
Я думаю, 2.
Окей. Ну вот для вас двоих, видишь, как я стараюсь.
Ну один из них это ты.
Окей. Ну слушай, ну ты также летал. Ну ты продолжи. Тебя отлучили от всех этих двигателей. Тебе вручили... Керосинки.
Да я на слинге давно не летал на слинге.
Тебе вручили керосинки.
Да я вообще ни на чем. Я вообще больше ни на чем летаю. Я сижу весь день дома.
Вот.
Вот, кстати, я открыл мануал по Ротексу, у меня здесь есть. Хотел посмотреть на этот плачок. Мне всегда, кстати, было интересно, зачем там два бачка. У них есть expansion tank.
Да.
И есть вот этот. И есть второй еще tank. Но это, по сути дела, просто вынесенная крышка для радиатора.
Два.
Ну, я понимаю, два. Я просто думаю, я всегда думал, почему нельзя один-то ставить? Если у тебя expansion нужно сделать, ну, expanded в expansion tank. Зачем тебе второй еще бачок делать?
Потому что вся система охлаждения, она работает под давлением. И вот этот вот крышечка на radiator cap, то, что они называют, она поддерживает это давление. Одна из ее фишки — это поддерживает давление 1,2 атмосферы, если оно больше, чем это, то есть когда двигатель закипает.
Mm-hmm. Ну, я понял, там клапан, да, открывается, там пружинка, скорее всего.
Да, пружинка стоит, она выливается в этот пластиковый бачок, потому что в пластиковом бачке он не работает под давлением. Пластиковый бачок, он, у него просто дырка в воздушное пространство. Поэтому он просто пластиковый. А вся остальная система, она...
Ну, нет, ну, я уверен, что они за какой-то причиной это делали, я не сомневаюсь. Окей.
Да.
Отлично. Да. Прекрасно.
Educational point. Даже для Элиса Банина, инструктор из Филадельфии.
Бачки радиаторные. Я один раз летал на самолете. Ну нет, в смысле нет. Но большинство моей карьеры я летал, конечно, на самолете без жидкостного охлаждения. На слинге я полетал немножечко с жидкостным охлаждением. На DA-42 мы летали тоже жидкостное охлаждение. Поэтому да, конечно, я немного об этом знаю. Но я как-то немножечко знал. Да они тоже тебе много информации не дают. Допустим, ротексовский POH, то вообще никакой информации нет ни о чем. Вообще ничего нет. Если ты хочешь что-то искать, это надо вообще отдельно смотреть. Поскольку ты занимаешься обслуживанием сам, тебе нужно знать все это. Мы ничем не занимались абсолютно. Что-нибудь сломалось, ты припарковал, сказал maintenance, сломалось и ушел.
Иногда я скучаю по этим временам.
Да, это nice.
Ну, потому что PIH, да, это Pilot Operation Handbook, это не, у них есть Operator Manual для, для ротексского двигателя, там указаны, ну, температуры,
да,
как,
да,
как,
да,
доливать.
Да. У меня есть это, да, у меня есть это руководство. Я даже еще скачал дополнительно Maintenance
вот,
Manual.
Вот, есть там есть Line Maintenance, а есть Heavy Maintenance. Вот
эти. Я знаю, я видел оба их.
Так я же не тебе рассказываю, слушателям рассказываю. Ты оправдываешься.
Просто там классные картинки Maintenance Manuals. Потому что обычный мануал, он такой достаточно сухой, а Maintenance Manual крутой. Они, у них очень классные 3D-картинки, суперские. Они прям очень хорошо сделали.
Ты уже нашел Line Maintenance и Heavy Maintenance на свой самолет?
У меня просто Maintenance Manual. Я, по-моему, Heavy не... А, нет, это Heavy Maintenance. Да. Очень классно, прям все детали, все. Потому что очень много вопросов, допустим, по генератору ихнему. Да? То есть у них генератор такой очень странный, он внутри двигателя, у него там один статор, у тебя два электрически изолированных альтернатора на нем, хотя единственный статор, да, то есть как бы это все такое экзотическое по сравнению с обычным самолетом, с обычными генераторами, когда у тебя просто он прикручен по стороне, как accessory. Поэтому у людей очень много всегда вопросов по поводу этих генераторов, где они, как они выглядят. Мы, кстати, у нас у одного слинга сгорел статор, у него сгорело несколько этих пикапс, вот эти штучки. Короче, они достали его, они показали, я там у тебя в руках держал этот статор, такой классный.
Тяжелый?
Мне, не знаю, мне... Тяжеленький такой, но он намного меньше, чем я представлял. Ну, я не знаю, почему я представлял его большим, если двигатель такой крохотный, да, естественно, он будет маленьким, внутри двигателя. Он такой прям маленькая штучка. Ну, и он мне показал, то есть там такая обкрутка идет, обмотка, да, этих медным проволокой, то есть у тебя тут такие по кругу. И он даже показал, вот один сгорел, второй сгорел, третий сгорел, и у тебя вольтаж прям падает постепенно, потихонечку. То есть там вместо 13,8 у тебя там был 12,5, потому что у тебя 3 сгорело. Если у тебя 4 бы сгорело, у тебя бы еще меньше был волтаж.
Ну, reliability, слушай, прикольно придумано.
Постепенно у тебя падает волтаж, да. No. It was nice, не знаю. Мне нравится все это. И даже сейчас мне очень нравится ковырять новый самолет. Но, к сожалению,
не дают мануалы.
Я понимаю, что...
Не дают мануалы на line maintenance. На Embraer.
Но мануалы есть, но они недостаточно. Некоторые
вещи
объясняют.
Я же тебе говорю, line maintenance. Тебе нужно найти вот мануал на line maintenance.
Не, ну кому? Ты там уже не, туда уже не залезешь так просто. Line maintenance. Мне просто, знаешь, некоторые вещи даже инструкторы не могут ответить. Знаешь, такие вопросы. Я уже даже перестал спрашивать вопросы, потому что некоторые вещи... Ну, ты понимаешь, как бы люди, которые летают вот в авиалиниях вот изо дня в день, просто капитаны, как бы, ну... Они не знают все эти подробности, всяких фигней, это потому что, ну, изо дня в день тебе это не нужно. Все эти мелочи, все эти там технические подробности, знаешь. Ты больше, как знаешь, для людей, которым нечего делать дома. Как мне, допустим, вот на этой неделе нечего делать.
Вместо того, чтобы уехать на Багамы с семьей, сидишь дома.
Какие
бездельничаешь.
Багамы? А что такое? Какие Багамы?
Так
Багамы
вот.
Багамы закончились.
Багамы закончились. А проблемы с охлаждением этого... 914-го ротекса у меня не закончились.
Остались, да.
Остались, а, да, хорошая идея. И эта проблема была, обнаружилась, когда нужно было делать emergency diversion. Это было еще месяца полтора назад, чтобы ты понимал, и слушатели также. Поэтому я это вспоминаю немножко детально. Это было полтора месяца назад, и до сих пор эта проблема не решенная. Я могу рассказать, как я с ней боролся, еще и делал. А я делал уже много чего просто. Она меня, ну знаешь, как это, не дает мне покоя. Вот спишь, и потом думаешь, а почему же у меня эта температура растет такая?
Да, ненавижу вот это такое.
Да.
Ну а на форумах что пишут?
Так и на форумах, и в разных группах с разными механиками я советовался. Разные вещи, разные. Я уж попробовал сделать... Первое это... Сам, как воздух проходит через эти радиаторы, через двигатель, там разными путями должен проходить. Какие-то места я заизолировал для того, чтобы он лучше проходил. Даже недавно вот я делал, там еще были несколько такие gaps, пространства, куда воздух мог проходить и не охлаждать. Просто проходить наружу. Я их поизолировал, нашел способ, как это сделать красиво. И оно делает какие-то инкрементальные изменения, но не решает проблему. Также я помыл радиатор. Один раз помыл радиатор, второй раз помыл радиатор, как мне посоветовали, со специальным средством, которое от мошки. Может быть, там, знаешь, какие-то жирные мошки, какие-то отложения внутри. Потому что радиатор, он довольно маленький. Ты смеешься, а я, значит, лежал под этим самолетом, брызгал этим средством на этот радиатор и пытался водой как-то его вымыть, но вот все капает на тебя. Очень приятная процедура.
Потому что радиатор здесь находится внизу. Встань рядом.
Радиатор внизу, в самой нижней точке практически. На него,
но он же должен быть все равно как-то facing forward, нет?
Он facing forward, но потому из-за того, что этот самолет сделан для того, чтобы он быстро летал, у него каулинг так, это вся вокруг радиатора и двигателя капота, они сделаны так, что к радиатору туда еще сложно доступиться. То есть там воздух проходит через специальный такой короб, и он достигает радиатора, но просто такой, чтобы сказать, легко к нему доступиться, нет. Такого нет.
То есть радиатор не как бы...
Не впереди такого двигателя, как обычно на самолетах он стоит. Он просто впереди смотрит всей своей решеткой прямо в пространство.
То есть он у тебя внутри где-то?
Он внутри, да. Он так еще там спрятан так сзади немножко для того, чтобы...
Ну так вот оно все, в чем проблема-то.
Ну это конструкция самолета, слушай, такая.
Допустим, ты посмотришь на Sling, у него два радиатора, они оба спереди.
Ну правильно, поэтому он летает 70 узлов в круизе.
Coolant. Да.
Потому что это все
дрэк. А ты сколько летаешь? 73 узла?
Летаю 122.
Какие 70 узлов? Ну, ты что тоже скажешь? Он летает, ну, 110 он летает.
Ну, правильно. Они же делают для того, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Для того, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, они сделали маленькую дырочку, через которую проходит воздух под давлением, и дальше он там расширяется и проходит через радиатор.
Я понимаю. Просто видишь, как бы, но оно, к сожалению, не работает.
Оно работает, только работает, когда угол самолета относительно потока воздуха не такой экстремальный, как это обычно в хорошем кламбе, в хорошем наборе. Потому что, походу, недостаточное количество воздуха к нему заходит.
Угу. Вот, кстати, я сбросил фоточку тебе с линговского радиатора, если ты не видел. То есть там один и другой прямо спереди.
Ну вот сразу. Сейчас в онлайне я же посмотрю на этот радиатор и скажу, что он, ну это, как ты говоришь, piece of cake, но это вообще очень просто, они просто огромные, и там сам радиатор стоит, я так понимаю, очень близко к отверстию в капотах, поэтому они охлаждаются довольно быстро, хорошо, но это все влечет к тому, что у тебя довольно большое сопротивление воздуха. В общем, я же не буду сейчас менять весь этот вокруг двигателя, все пластики.
Нет.
Это радикальный метод, который в том числе возможен. Можно это все отверстия увеличить, сделать по-другому немножко обдув двигателя. Но я хочу сделать так, чтобы оно работало, а я при этом не занимался всей этой ерундой.
Угу.
Но,
а жидкость другую нельзя поставить? Ты, по-моему, смотрел?
Пока она так не работает. Можно сделать другую жидкость, которая будет без воды и которая не будет закипать. Называется Evans Waterless Coolant. А в Европе они как-то по-другому его брендируют, но это американское название. Есть компания, которая делает такую специальную охлаждающую жидкость, которую тебе не нужно разводить водой, ты ее просто залил, и она там замерзает при каких-то экстремальных температурах и кипит при экстремальных температурах. У нее есть единственный минус. То есть я хочу, например, ее попробовать, но единственный минус, который у нее есть, она...
Дает рак.
Повтори еще раз. Это звучит как...
Рак дает тебе, наверное.
Нет. Она... Меньше у нее теплоемкость. У воды, если ты помнишь физику, одна из самых больших теплоемкостей. Мы уже узнали, когда ты говорил, что температура охлаждающей жидкости может быть больше, чем температура головок цилиндров. Но...
Ну, в твоем случае она вообще выкипела, поэтому она, скорее всего, была больше, чем головка цилиндра. Поэтому я, возможно, я не прав.
Возможно. Давайте деликатно скажу так. Возможно, да.
Зараза.
А на чем мы остановились? Ты меня сбил.
Про жидкость ты говорил.
Да, эта жидкость, она у нее теплоемкость меньше, из-за этого она меньше переносит тепла физически. Понимаешь? То есть она крутится, она вращается с такой же самой скоростью, бегает по этим всем трубочкам, но тепла она переносит меньше. Поэтому температура будет двигателя в результате больше. Все говорят на 5-10 градусов. То есть, допустим, я лечу сейчас, у меня 100 в круизе, а будет 110. Понимаешь? Угу. Если у меня сейчас кламбинг, допустим, там до 120 я могу подобраться, то это будет уже 130. Это уже всего лишь 5 градусов запаса до максимальной температуры, которую дает Rotax по головкам. Вот, поэтому я еще не знаю, что делать. Но радиатор я помыл. Крышечку, кстати, радиатора я поменял. Вот эту вот металлическую, о которой ты говоришь. Потому что был один из вариантов, что она не создает достаточного давления. Ну, понемножку меняю самолет. Там вся жидкости долил хороший. Хочу поменять радиатор. Следующий шаг. И хочу залить вот эту вот жидкость, которую без воды. Попробовать.
Наверняка есть какие-то более, знаешь, такие крутые радиаторы, которые сделаны по-другому, которые лучше...
Да просто даже чуть-чуть больше радиатора сделать, и будет нормально. Можно просто сделать...
Что ты сказал?
Просто чуть-чуть больше радиатора, я сказал. Ничего такого большого я не сказал.
У тебя пропала связь просто, я не слышал. Да, больше радиатор, да. Ну, либо были более интересные дизайн радиатора, допустим, знаешь. Есть же всякие различные, я уверен, радиаторы всякие, которые одни лучше, другие хуже, знаешь.
Может быть. Но я же
хочу... Интересно, что, допустим, вот на наших самолетах, вот на слингах реально никого нет. А получается, если это возможно,
слинги
дизайн...
Слинги были сделаны для Африки. Этот самолет был сделан для
просто,
UK.
А что говорят другие владельцы вот из Европы? У них наверняка такие же проблемы, правильно?
Да, есть проблемы. Есть целый список вот этих вот вариантов, что можно сделать. Вот. Но по всем расчетам, вот то, как он сконструирован, он должен нормально работать.
Просто они не рассчитали на изменение климата, наверное, что в Европе теперь под сколько, 45 градусов.
Потому что проблема-то возникает, когда на улице там 35 градусов. Вот тогда вот
конечно,
реально
конечно.
Приходится смотреть.
Да. То есть у вас теперь как в Африке.
Да.
А зимой-то у тебя будет нормально, сейчас все будешь летать, отлично будет.
Я думаю, да. Но я хочу все
просто равно... Просто перед полетом решить. Бери мешок льда, складывай его под капот и поехал.
У меня осы под капотом жили. И они не только под капотом жили, а в кабине. Ты не видел эти сторис? В Инстаграме я рассказывал всем. А ты как не смотришь, да, Инстаграма сейчас?
Да я не захожу на последнее время сейчас. Надоел мне Инстаграм, если честно.
Ну, там же жизнь идет. Ну, одна жизнь идет, вторую жизнь там убивают. Я убил две осы. В общем, взлетаю, а? Это ты вспомнил. Я еще это расскажу про радиаторы, может быть, еще к ним вернемся. Потому что эти осы мне немножко попили крови. Взлетаю я как-то делать, ну, такой maintenance flight по месту, в наборе, смотрю в районе моих ног, педалей, вылетает оса. Вылетает оса из-под инструментальной панели, вылетает оса и садится сразу слева на стенку, на обшивку самолета. Я в этот момент... Естественно, ногой она села в таком хорошем месте. Я в этот ногой сразу ее ликвидировал. И подумал, что на этом история закончилась.
Чем это тебе мешало?
Как это на чем мешало? Это же потенциально... Как это сказать бы хорошо? Потенциально
опасность не будешь трогать,
для владельца
самолета.
Она не
будет тебя трогать. Да, знаешь, ты ужалит оса, что ты умрешь, что ли?
А у тебя нет аллергии на осы?
У меня нет. У тебя есть?
Нет. Но все равно неприятно. Вот. А вторая, я думал, что там все закончится. Когда смотрю, вылетает вторая, я думаю, сколько их там? Может быть, они там улей свили. Знаешь, когда самолет стоит на улице же. Он под открытым небом, под всем честным народом, и все честные осы туда могут залететь. Я как-то рассказывал, когда у нас машина стояла в Хорватии несколько месяцев, у нее под крышкой багажника целое гнездо ос завелось.
Эх,
они ужас. Меня покусали, это было неприятно, поэтому я не хотел повторить
да,
этот самый опыт.
Да, гнездо ос, конечно, это другое.
Еще в полете. Да. Вот.
А ты на самолете затыкаешь дырки, да, на парковке? У тебя какие-то есть калплакс?
Для двигателя нет, потому что там очень много дырок. Он же должен хорошо вентилироваться, там очень много дырок.
Ну, я понимаю. Ну, как ты, на самом деле, на практике твой оказалось не очень хорошо вентилируется.
Недостаточно.
Ну, да.
Но...
Нужно.
Но
у нас
равно,
на слинге было раз, два,
краус,
три, четыре,
да, но...
шесть, семь, восемь калплакс.
Ух, не. А как сзади, там, где выходит воздух горячий?
Нет, сзади мы не затыкаем. Вот. Назад обычно никто не делает. Обычно назад.
Вот, правильно, потому что там всегда грязно, там масло.
Там грязно, и можно не заметить, потому что там не вид снизу, не можешь не заметить, что у тебя там что-то
затыкает. Какой смысл тогда затыкать, если я не могу туда залететь? Какая им разница, куда залетать?
Ну, блин, через вместо зад, 8 через дырок, вместо 9 дырок у тебя будет одна дырка. Ну, это неплохо.
Окей, okay, хорошо.
И более, оса может не видеть, что у тебя снизу дырка, она пролетает на крейсерской скорости. И она не замечает, она видит, что у тебя две ноздри открыты, она хоп, в ноздрю залетела, построила дом, покусала тебя.
Но они залетели ко мне в салон. То есть они в салоне жили. А в салоне они жили, потому что я не закрывал вентиляцию салона. Это была проблема. Я теперь себе добавил чек-лист.
А, ну да. Да.
Вот.
Но... Так они у тебя прямо гнездо, что ли, сделали? Или просто
нет, слушай, ну гнезда там не оказалось, их там всего было две. Вот вторая, она вылетела, она села мне на ногу, и я не смог ее никак убить, потому что она просто на ноге сидела. Мне как-то было не очень приятно убивать ее.
Кстати,
свою ногу.
Озон убивает насекомых, включая ос, поэтому, когда у тебя в следующий раз такая возникает ситуация, поднимаешься на высоту 50-60 тысяч футов, и там озона дофига,
да.
И они все умрут.
А мне как?
Но минус в том, что ты тоже умрешь. Но зато оса тоже умрет. Поэтому как бы, ну, 50-50.
Но они были шокированы. Они даже в этой ситуации, они же никогда не летали с такой скоростью. Поэтому и на такой высоте. Поэтому они немножко были шокированы. Вот. Я видел, как
она, знаешь, присела, она летает, как посмотреть.
Пьяная. Она летала, как пьяная по салону.
Да-да-да-да. Угу. Да. Ну да, давление маленькое тоже, наверное.
Да.
Тоже на высоте, наверное.
Да, у нее же... На какой высоте? Она же... Ну, сколько? 1005, наверное. Ну, до 5 я набирал вроде. И она же не рассчитана на такую density altitude, да? Это отсылка к предыдущему
выпуску. Интересно, да. Я знаю, что бывают пауки-жуки, которые летают на очень больших высотах. Когда черный дрозд летал, SR-71, у них они возвращались после миссии, у них стекло было, по-моему, кварцевое, или, по крайней мере, с примесью кварца. И у них такие были, знаешь, черные точки на стекле. Они никак не могли понять, откуда они возникают. Это карбон, потому что стекло очень горячее было, естественно. И потом они провели как бы исследования и так далее, и поняли, что это жуки.
Запекали жуков на какой высоте?
Запекали жуков на 70-80 тысяч футов. Да. Представляешь? Потому что они поднимаются туда, знаешь, этими конвекцией. Маленькие такие микроскопические всякие жуки поднимаются, или пауки и так далее. Поэтому от них нигде не избавишься, от них, этих пауков.
Проклятый. Ну, в общем, история с осой закончилась тем, что она полетала, я за ней посмотрел через камеру, потому что она где-то назад полетела, я же не вижу ее. Я через селфи-камеру посмотрел, где она сидит, смотрю, сидит на стекле.
Чего она тебе мешает? Я представляю, как ты сидел,
рассматривал. Я себя чувствую некомфортно, когда летает оса в кабине.
Ну, она улетела, она сидит там все сзади, наблюдает. Что тебе...
Не, ну я понимаю, что она там enjoyed view и все такое. Хорватия красивая страна с высоты. Но мне это действовало на нервы. Поэтому, когда она...
Ну, что ты будешь с ней делать?
Она оказалась в поле моей досягаемости правой руки. Я нашел эти бумажные полотенца, которые у меня были под рукой. Они довольно мягкие, конечно. И, ну, я думал, что я ее убил, но я его оглушил. И в результате она еще шевелилась после того, как мы приземлились, и мне пришлось ее выносить во внешний мир в полуживом состоянии. Но после этого я закрываю все вентиляционные отверстия. Как минимум салон. Возвращаясь к радиатору.
Понятно.
Я еще, знаешь, что делал? Потому эти финс, как это называется, на радиаторе лопасти, не лопасти, но маленькие вот эти вот алюминиевые такие пластиночки, ну, через которые, собственно, воздух проходит, я их еще пытался выровнять. Они были, многие из них были подогнуты, потому что это же радиатор, он же также встречает всех этих жуков и пауков. Не на 100 тысяч футов, но...
Камни еще тоже.
Пониже, да. И они также ломаются, поэтому и блокируют воздух. Я их поровнял. Но вообще ничего не помогает. Вот это все проблема у меня. Ничего не помогает. Поэтому...
Ну да, мне кажется, другой радиатор поможет.
Другой радиатор, это, я конечно, согласен. Это... Нужно только его где-то
то
найти.
Либо побольше, либо, может, какая-то более крутая технология. Знаешь, я думаю, сейчас столько всего прикольного делается. А, возможно, есть какая-то компания, которая специально делает перформанс-радиаторы, знаешь, которые там, знаешь... намного более эффективно сделано.
Но я же не могу менять размер радиатора. Я, может быть, могу сделать его чуть-чуть больше, но я не хочу менять весь этот вокруг двигателя, это пластик.
Нет, размер, да, то есть ты не будешь менять каул, естественно, понятно, капот. Но, может быть, он такого же размера, но более эффективный, потому что, может, материалы другие, или, или может быть, у него там дизайн вот этих вафель более прикольный, не знаю. Я ничего об этом не знаю, поэтому я просто спекулирую, что, возможно, есть какая-то компания, знаешь, которая делает какие-то крутые перформанс-радиаторы.
Ну,
на тех наш кош
в следующий
раз. Да. И их наш кош ходить по этим будкам, смотреть, у кого что есть. Там чего только нет. Там чего только нет, реально.
Слушай, ну, со своим
чего
радиатором на Ашкош я еще не летал.
Я, допустим, видел чувака, который покупал себе, допустим, у него Grumman Tiger самолетик. Он покупал себе другую систему выхлопа. Компания делает специальный новый выхлоп для этих самолетов. Конкретно у них STC есть. То есть это сертифицированный самолет, и у них сертифицированный выхлоп, который делает, дает тебе больше перформанс. То есть меняешь выхлоп полностью. Поэтому он себе покупал для этих целей. Поэтому я не удивлюсь, если есть специальные радиаторы для ротексов, которые специальные.
Да, этих радиаторов много есть. Просто не все они подходят на этот самолет. Потому что обычные радиаторы, они такие большие, широкие. Этот радиатор, он толстый, пузатенький, маленький. Ну, такой. Короче, будем смотреть. И их чуть-чуть...
Учитывая, что у тебя турбированный двигатель, тебе, конечно, радиатор-то нужен хороший.
Как бы это связано? Вот не... Почему ты думаешь, что это связано?
Потому что он у тебя горячее работает. У тебя работает, он у тебя температура, в принципе, выше на турбированном двигателе. Давление в цилиндрах выше. Поэтому тепла больше. Потому что у нас, допустим, 12... наш Rotax радиатор для охлаждающей жидкости был такого же размера, как масляный радиатор. Хотя нам, по сути дела, у нас не турбированный движок, у нас давление в цилиндрах меньше, температура меньше. Нам даже не нужен, может быть, такой радиатор. А у тебя давление выше, а радиатор меньше.
Ты прав, потому что воздух, когда он сжимается турбиной, он же увеличивается в температуре.
Конечно. А у тебя интеркулеры есть?
Нету интеркулеров.
Вот видишь, у тебя даже интеркулеров нет. То есть у тебя сжимается двигатель, и он даже не охлаждается, прежде чем доходит до цилиндров.
Да, интеркулер, потому я что... объясню слушателям, которые, может быть, не совсем в курсе, это фактически радиатор для воздуха, который после турбины, турбина сжимает воздух. После того, как воздух... Окей, компрессор сжимает воздух. После того, как воздух сжимается, его температура увеличивается. И после того, как этот горячий, сжатый воздух попадает в двигатель, его еще охлаждают для того, чтобы двигатель работал более эффективно. Иначе получается очень горячая смесь, да, вроде до детонации, это, может быть.
Да, это лучше для температурного режима, но еще также увеличивает плотность двигателя, плотность воздуха, потому что чем холоднее воздух, тем он плотнее, поэтому дает больше тебе перформанс. То есть интеркулер – это дополнительный вес, что минус, но это увеличивает плотность воздуха, что плюс. Поэтому, допустим, наши вот все цирусы с интеркулерами стоят. Потому что, ну, интеркулер – простой девайс, просто даже радиатор.
Ну, цирусы могут себе позволить такое.
Да, ты либо берешь интеркулер, либо пассажира, наверное, на самом деле.
Либо две осы. Нужно выбирать.
Либо две осы, да. Не, ну, оса, если она в воздухе, она летит, ее вес не считается.
А почему ты так
думаешь? А теперь считается.
Она же...
Ну, потому что она летит, она не прикреплена к твоему самолету. Но как она не является частью системы, она отдельно. Вы просто летите close formation с ней.
Нет, она же создает давление воздуха на поверхность.
Нет, да ну камон, это перебор, как давление она создает. Она летит отдельно вообще от тебя. Просто
нет, она
в замкнутой летит...
системе. Если все, что в кабине, оно все влияет на вес самолета. Ты что? Даже воздух,
нет,
который
конечно.
В кабине, он влияет на вес самолета.
Воздух влияет, оса не влияет. И воздух тоже negligible, я даже не стал бы это считать.
Подожди,
воздух не
ты хочешь сказать, что если я подпрыгну в кабине, то мой вес можно не считать?
Но если, допустим, если ты снижаешься 0G, да, то есть ты находишься в воздухе, то да, твой вес не влияет на самолет.
Ну окей.
Как может оса влиять, если она в воздухе находится, как она может влиять на вес самолета?
Ну а если у меня будет гусь в воздухе внутри в кабине, что он также не будет влиять на вес самолета?
Okay. Ну да, не будет влиять. Если гусь летит сам по себе, а как он будет влиять на вес твоего самолета?
Ну, то есть, если он сядет, например, на сиденье пассажирское,
ну, подумай
он
сам.
Будет влиять.
Окей, смотри, если ты летишь на самолете, скажем, да, у тебя нету дверей, правильно? Без дверей самолет, правильно?
Да.
И вдруг ты летишь, и рядом летит гусь. Ты летишь с ним рядом, formation, правильно?
Да.
И вдруг вот гусь летит, он же не считается частью твоего самолета, веса. Но вот он вдруг пересек через кабину, у тебя двери-то нет, он пересек, прошел сквозь твой самолет. Все равно его вес не влияет на твой самолет.
В этот момент, когда он пересекает кабину, у него же, он же опирается о воздух. А воздух опирается в этот момент о кабину, и это все давит на самолет, на землю. Это физика, Илья, это физика.
Окей, я уверен, что есть, конечно, воздушные процессы здесь, да, то есть давление, то есть он создает воздушную подъемную силу и так далее. Да, но у тебя нету...
Сила действия равна силе
противодействия. Это не то же самое, что вес. Когда вот он, гусь, стоит на твоем самолете, это вес. А здесь это больше, знаешь, это больше, как знаешь, air disturbance, который влияет на там, на твой самолет.
Я думаю, гусь в кабине, это будет точно disturbance.
Окей, если у нас кто-то есть, слушатель, у которого есть какой-нибудь degree по физике. О, кстати, надо Юле Красниковой написать. У меня она же физик.
Ну, здесь все на атомном уровне, поэтому да.
Ну, она, конечно, занимается больше квантовыми компьютерами, но это похоже. Мне кажется, квантовый компьютер либо гусь, мне кажется, это примерно одно и то же.
Гусь в кабине.
По-моему, квантовые компьютеры из гусей же делают, по-моему, нет?
Из печенки. Это же фуагра. Все квантовые компьютеры делают на... Они работают на фуагре. Поэтому почему ты думаешь, она такая дорогая? И почему квантовые компьютеры до сих пор они не популярны? Это все такое. Что? У нас есть еще что на поболтать? Я могу еще что-нибудь рассказать?
Только не про радиатор, уже все. Уже радиатор, уже посреди горла стоит.
Давай,
уже все
давай про полеты, давай про полеты.
Ты просто человек с маленьким радиатором. Ты человек с маленьким радиатором, и тебе все, конечно, не подходит, потому что у тебя радиатор маленький, и
самолет
все,
маленький, вес маленький, радиатор маленький.
Ты бы сказал сразу так сначала, ну, чтобы не мучил нашу. У тебя радиатор просто маленький, и от этого у тебя все проблемы.
Зато я могу свой самолет поставить в гараж, а ты свои керосинки ни в какой гараж уже не затащишь. Я имею в виду свои керосиновые двигатели. Расскажу тебе про один полет. Когда я летал в... Ущелье. Есть такой аэропорт, называется Бовец в Словении. Он находится в горном ущелье. Долина ущелья. Ну, оно довольно широкая такая долина. И я решил туда слетать для того, чтобы... Ну, там красиво просто. Ну, и плюс мой первый был бы полет, ну, в такой горный аэродром, когда нужно заходить по долине. Ты заходишь по долине, а потом там садишься, естественно, и выходишь также по долине. Уже звучит эксайтинг? Ты летал так?
Ну, смотря что ты считаешь долиной, знаешь. И как, что ущелье, знаешь.
Ну, долина, то есть, допустим,
можно представить
разные вещи, знаешь. Три. Ну, вот новостей, на которой ты летишь.
Ущелье такая, что ты...
Ты летишь ниже, газ, ниже, да? Ниже верхушек.
Ну, ты не сможешь выбраться туда, правильно?
Ну, если ты будешь
как это выглядит?
Если... набор, если ты будешь набирать, то выберешься.
Ну да, если ты дашь полный газ, ты можешь вылететь из него или нет?
Ну, да, наверное. Смотря на какой-то высоте, опять же. Ну...
Потому что есть ущелья такие, знаешь, когда ты зашел, и ты не можешь вылететь из него, ты можешь только развернуться, а иногда бывает даже, что развернуться не можешь. Как фьорды, допустим, да? То есть это другое ущелье. Я совсем не совсем понимаю. Я по ущельям, в принципе... Вообще, я в горах практически не летал. Буквально максимум, что я летал, это где-то 4,5 тысячи или 5 тысяч футов. 4,5 тысячи футов гора. Это максимум.
Ну, это я все так просто нагоняю краску, но это долина. Просто долина, естественно, если хороший перформанс есть, ты даешь газу, ты можешь вылететь, я думаю, из нее.
Окей.
Очень красиво.
Краски да. Нагоняет.
Что догоняет тебе это?
Ну, ты краски.
А, краски я сгоняю, да, сгущаю.
Угу.
Как это?
Сгущаешь.
Да. И нужно, чтобы звучало драматически. И захожу на этот аэродром, выхожу на чистоту аэродрома, и никто не отвечает. Аэродром я вижу. Ох, у меня будет еще одна история про аэродром, не отвечает. Аэродром я вижу, все нормально. Все, естественно, АИПы я читал, все правила читал аэродрома, все, что мог накопать. И я захожу, наконец-то мне кто-то вышел на радио, сказал, даже не так
было. Сиеста.
Это было просто давно, поэтому я начинаю вспоминать. У них типа сиеста, да, никто там на радио нету. Я зашел на круг... чтобы, ну, сесть на какую-то из этих полос. Там можно было и левым, и правым кругом садиться. То есть довольно широкая в этом месте долина. И в этот момент выходит на радио товарищ и говорит, а ты что там летаешь? У нас там нельзя летать, у нас там вообще, если парашютистов бросают, там, а у нас сейчас парашютистов бросают, ты что там летаешь? Я такой, ну, в шоке немножко, конечно, но я там не на радио там не делал ему, не рассказывал. А я думаю, что здесь можно летать, почему нет? А я читал. В общем, рассказал мне, куда можно сесть. Я зашел, сначала не сел, ушел на второй круг. Какая фишка этих аэродромов, которые находятся в долине? Обычно они немножко с уклоном. Это я просто теперь сейчас понимаю. И на вот этом, в том числе, опыте, они немножко с уклоном, и поэтому ветер, который дует на склон, да, правильно, если ветер дует обычно в долине не сверху вниз, а снизу вверх по долине, он поднимается, ветер. Вот, поэтому я посмотрел на венцок, то есть я там покружил в том месте, которое, как казалось, нельзя было там, потому что они там парашютистов бросают в этом районе. Я посмотрел на венцок, посмотрел, откуда ветер. Естественно, логично, что я буду садиться против ветра. А против ветра это означает downhill. То есть вот так вот аэродром обычно вот в долине он сделан так, что если ветер дует по долине, поднимается вверх, то ты, если хочешь против ветра сесть, ты садишься downhill. Вот он меня сконфьюзил тем, что он сказал, что а у нас обычно полоса в работе такая-то. То есть садишься с тейлвиндом. Я попытался сесть с тейлвиндом, у меня ничего не получилось. Ну, там была еще такая сумбурная ситуация, я не понимаю, где эти парашютисты, что происходит на радио. В результате я сел с... Потом поменял на другую полосу, на противоположную. И сел с... Получается, против ветра, но вниз по склону. Оттормозился, все нормально. А, в процессе еще оказалось, что...
А сколько склон там?
Ну, там небольшой склон. Я не знаю, сколько в градусах, потому что никто нигде это не писал. А в процессе оказалось, что еще самолет сейчас будет взлетать, который парашютистов бросает. То есть их не было в этот момент в воздухе, поэтому никто на радио не отвечал. Они все там грузились, я не знаю, паковались. И тут еще сразу будет взлетать самолет. А этот самолет, который бросает парашютистов... Он взлетает всегда downhill, вне зависимости от ветра, а садится всегда uphill. Вот. И я же этого всего не знал. Я же...
Ты не читал про это, что ли?
Нет, это не пишут. Я не нашел этого нигде. Это вот опытным путем.
Есть книжка классная, Mountain Fly. Там все это описано. Там, в частности, вот есть глава, правда, как раз про это, что ветер, ну, до определенных моментов, конечно, у тебя стоит 20 узлов попутный ветер, там это другой разговор, конечно, да. Но если у тебя там 5 узлов ветер попутный, но у тебя, допустим, склон, то в зависимости от склона, в зависимости от ветра, ты будешь садиться... Ну, склон важнее, чем ветер.
Окей, я с тобой согласен, но в свою защиту я могу сказать, что там склон довольно-таки небольшой. Вот. Но это все правильно, ты говоришь, и так, походу, обычно делают, даже не только в этом месте, и в других местах, как я выяснил, также делают абсолютно так же. Такая фишка вот этих всех аэродромов, которые находятся в конце долины обычно.
Да, я в горах не летал, но книжку читал.
Ну, ты же умный.
Потому что мне было скучно как-то.
Хорошист.
И мне было скучно. Я хотел начать что-то почитать, знаешь, интересное, что-то новое, знаешь, и купил себе книжку про mountain flying. Я, конечно, не полностью прочитал, но так местами прочитал. Ну, там дофига всего прикольно. Я тебе ссылку спросил.
Да, я
там, должен там и про долины, и про все на свете. Там очень. Поскольку у тебя реально гор-то дофига там. Ты в горах постоянно летаешь.
Я сейчас этот выпуск записываю с середины, посреди Альп. Вот,
поэтому... Серьезно уже.
Да.
То есть там и про погоду пишет, и про все остальное.
Хорошо.
У тебя еще такой радиатор маленький, знаешь, вообще.
Про радиатор маленький. Давай к этому же... К этой же истории. А ты же... Это скорость, скороподъемность и скорость, при которой лечу, она же влияет на все теперь, понимаешь? Вот теперь при каждом взлете это все мне дополнительный фактор, на который нужно обращать внимание. И я взлетаю с этой долины, взлетаю с этого аэропорта, естественно, взлетаю downhill, да, то есть это будет нормально взлетаю. И с ветер хорошо, и для взлета это, кстати, очень, это прикольно, правильно? Потому что у тебя и ветер встречный, и взлетаешь ты вниз.
Но если у тебя встречный, конечно. Если попутный, то уже не так прикольно.
Ну, в долине обычно ты взлетаешь вниз.
Ну, может быть не всегда, нет. Может быть, если у тебя ветер с другой стороны дует, нет. долина, не долина, но если у тебя приходит, допустим, какой-нибудь холодный фронт со спины,
но это же ветер, в долине у тебя нету, вот это, нет этих проблем с холодным, теплым фронтом, потому что это долина. Если она вот...
Ну, то есть у тебя гребень немножко закрывает, там от, все закрывает от всех этих фронтов.
Да.
Но я все равно, я не удивлю, но все равно, не знаю, ветер, не знаю.
Может быть, может быть. Но если просто, ты понимаешь, если ветер будет с обратной стороны, он будет очень турбулентный.
Ну да.
Да.
То есть у тебя, в принципе, у тебя будет...
Тогда уже никто не летает.
Очень турбулентный. Потому что... Ну, возможно, да.
Про mountain flying. Потому что если ветер больше 20 узлов, он уже не ламинарный через гребни переходит, он, он начинается турбулентность, ротор и все такое.
Да, да, да. Вот. Как раз вот снизу будут роторы.
Да, поэтому в такой погоде, естественно, никто уже не будет летать. Поэтому по факту вот получается так, что взлетают все фактически против ветра в большинстве случаев. И я взлетел, набираю свою высоту, держу 90 узлов, то есть я лечу по долине. Я могу развернуться, но так, чтобы долина дальше немножко так сужается. Ну, это локальная специфика. Я потом ушел чуть левее в ту долину, через которую мне нужно было выходить. И что я заметил, я смотрю по... там просто немножко террейн повышается, немножко уровень земли повышается. Я смотрю по флайт-радару... Какому флайт-радару? Это уже второй час подкаста. По форфлайту смотрю, что он рисует мне даже не желтое, а рисует впереди красным. Это когда включен режим... Как же они называются?
Hazard Advisor.
Да, Hazard Advisor. Он показывает тебе различные...
ландшафты.
Да, ландшафты разным цветом.
Куда ты врежешься, он показывает тебе? В каком месте тебе можно будет... В каком месте можно будет найти твой маленький радиатор, и ты рядом с ним, и оса твоя дохлая, все вместе лежите.
Вот, и... Это к вопросу еще то, что у меня не было этих же... На колесах в тот момент не было... обтекателей, и скороподъемность из-за этого была довольно низкая. Потому что эти обтекатели, они все делают тебе дрэг. В любом случае, ты теряешь на мощность на этом. Вот. И моя ошибка была в том, что я вовремя не посмотрел и не рассчитал вот этот вот перформанс. Я всегда рассчитывал перформанс, что самолет летит... Ну, он довольно быстро всегда набирает высоту. Я привык к этому, что жух, и все, и ты уже там на высоте. А это он скребется, 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 скребется. И я смотрю, ну, как бы мы набираем высоту, но и уровень в этой долине, уровень, потому что я свернул немножко в другую уже, уровень не повышается, а повышается, потом начал понижаться. Но вот был вот момент какой-то, какие-то места, она довольно, чем ниже ты летишь, тем она уже, тем развернуться сложнее, если чего не нужно, там, например, набрать там
покрутить. А ты летишь в центре долины или со стороны?
Ну, я летел со стороны, чтобы можно было слева сразу уйти, например, я лечу правее. Это же одно из правил. Ну, это еще зависит от ветра, но если ветра без разницы, то можно брать правее для того, чтобы в случае чего ты мог, у тебя было больше места для маневра уйти влево, развернуться, например, да? Вот.
В таком случае еще можно, знаешь, набирать высоту над аэродромом.
Вот.
Когда ты спирали
летишь. Не зря тебе дали инструкторский рейтинг, хотя ты не так и много.
Просто вот когда я... Вот тот горный аэродром, с которого я вылетал один раз, мы точно то же самое делали. Но мы делали это потому, что была облачность, поэтому мы нашли такую большую дырку, и мы в ней набирали высоту, потому что мы не могли перелезть через этот гребень. Через эти горы все, знаешь. Поэтому мы набрали высоту сначала, и потом уехали оттуда.
Вот.
Над облаками.
Если бы я правильно посчитал все, с учетом того, что у меня не было этих, хотел сказать, поплавков, обтекателей на колеса...
Плюс у тебя оса, вот это был дополнительный вес, который летел рядом с тобой.
Да.
Это дурная. Сколько это добавило веса тоже? Это тоже не маленький такой пенальти, знаешь, по перформансу.
Ну да.
Оса.
Ну как полгуся. Оса это полгуся.
Вот. Ничего, у вас там осы какие огромные.
Это же Хорватия.
Чем вы их кормите? Вы пилотами их кормите?
Гусями. Они гусями питаются. Поэтому они такие жирные. И... если бы я просчитал все правильно, то я бы, конечно, набрал высоту, просто покружив над аэродромом в правильном месте. Не там, где они парашютистов бросают с одной стороны, а с другой стороны. Там была возможность...
Ну, можно было подождать, наверное, пока они там бросят их.
Они же бросают 5 минут.
Бросили, все, он садится сразу, и все, поехал.
Не, ну, окей, в этот момент, когда мы летали вечером, они уже никого не бросали, мы улетели после того, как последний самолет уже приземлился, все парашютисты приземлились. Но, ну, да, нужно было набирать высоту, вот просто покружись над аэродромом. Это безопасно в том плане, что если чего, ты можешь сразу приземлиться на аэродром. Вот, и хорошо, что у тебя достаточно много места. Я так делаю теперь, естественно. Lesson learned. И даже, например, когда я взлетаю с своего базового аэродрома, который сейчас у меня это Синь, то там вокруг также, я бы не сказал, что прям очень большие горы, но холмы довольно высокие, там по пару тысяч футов, может быть. И я набираю над аэродромом перед тем, как уйти там в одно или во второе место выхода. Так что.
А ты считал когда-нибудь свой градиент набора высоты? Сколько футов ты набираешь на милю?
Я это все забил в ForeFlight, он мне считает. Я забил, что я поднимаюсь со скоростью 90 узлов с набором 700 футов в минуту.
Mm-hmm.
Вот. Какой там градиент получается, раздели это на второе, и получишь, я не знаю, эту циферку. Правильно? Так же считается?
Не, ну градиент зависит от твоего ground speed.
Правильно, поэтому же тебе говорю, 90 узлов. Это не просто 700 футов в минуту, но еще зависит от скорости. 90 узлов.
Нет, 90 узлов это твой indicated speed, это не ground speed. Ground speed зависит от твоего ветра.
Ветер,
если у тебя, допустим,
да,
если у тебя попутный ветер, ветер попутный 30 узлов, то ты летишь уже не 90, ты летишь уже 120.
Да, но в ForeFlight есть прикольная очень штука, когда ты смотришь на твой профайл, он правильно считает. Он считает, я так понимаю, с учетом ветра в том числе.
Он правильно считает, да. То есть, если он показывает тебе, что ты не впилишься, то ты не впилишься.
Да, ну туда я туда.
Ну просто
туда
это, смотрю, хороший, да. Это хорошее занятие, знаешь, заранее посмотреть на ветер, на попутный, на встречный, посмотреть на твою скорость и посмотреть, сколько ты будешь набирать футов вертикально на каждую милю. Это чтобы ты хотя бы примерно понимал. И тогда ты понимаешь, окей, я буду набирать примерно там, не знаю, 400 футов каждую милю примерно, знаешь. Тогда ты можешь посчитать, окей, мне до миль, мне до препятствия 8 миль, и мне нужно набрать столько-то футов, чтобы преодолеть. Это просто хорошая вещь, чтобы понять, как это работает, знаешь, чтобы ты мог это расписать. Хороший exercise. Мы постоянно это делаем.
Да, ну, в любом случае, ForeFlight это делает сейчас за меня. Приходится доверяться этим битам и байтам.
Кстати, знаешь, что я теперь ForeFlight не буду пользоваться. Теперь все. Я буду использовать Jeppesen FD Pro приложение такое.
Ну, ты знаешь, это как эти программисты идут в большие конторы, а там же нет ни Slack, ни GitHub, все вот это такое какое-то корявое, странное, сделанное под свой...
Да, оно немножко корявенькое. Но FD Pro, это Jeppesen, это Boeing, это то же самое, что ForeFlight, ну, та же компания родительская. И они, по-моему, даже переняли некоторых дизайнеров ForeFlight, видимо, забрали чуть-чуть, что они немножечко его причесали, этот FD Pro. Мне кажется, раньше он выглядел вообще ужасно. И он, конечно, такой более кланки, конечно, ForeFlight такой более причесанный, такой более прикольный. Мне нравится ForeFlight, использует все эти iOS-доктрины, знаешь, что-то все было классненько. Но в FD Pro очень есть такие функции прикольные, знаешь, которые чисто для линейных пилотов, которые некоторые вещи так очень-очень прикольно сделаны, знаешь. Поэтому, ну, все равно немножко жалко для меня, знаешь, это end of an era. Я так давно пользовался ForeFlight, я такой фанат всю жизнь был. Еще до того, как его Boeing купил, тогда было это еще особенно прикольно. Была маленькая просто компания. Это было очень классно. Теперь, конечно, я теперь даже не знаю, у меня subscription на ForeFlight. И теперь я даже не знаю, мне он нужен, а не нужен, знаешь. Мне даже этот iPad лежит, которым я воспользовался постоянно для ForeFlight. И теперь мне он даже как бы не нужен.
Так тебе теперь, наверное, и летная сумка не нужна.
И летная сумка мне
и не
нужна.
И Sentry не нужна.
Дали другую. Sentry я давно не пользуюсь, на самом деле.
Ну,
странно, да? То есть такое все странно.
Может, еще вернешь. Ты получишь, ты же тогда профукаешь свой Single Engine Piston Rating.
Ну, он навсегда, он не профукивается.
Почему? У нас профукивается.
Куда ты профукивал?
У вас не профукивается?
У нас ничего не профукивается. У нас абсолютно все на всю жизнь.
Через 10 лет можешь сесть и полететь? А, ну тебе нужно будет пройти все равно уж.
Ну, Flight Review только. Да. Все. Yep. Единственное, что может профукаться, это мой инструкторский сертификат. Но я могу его обновить каждые 2 года онлайн. Курс проходишь, обновляй. So that's easy.
Даже никого инструкторить не нужно? Ну, там...
Нет.
Пару раздач в подкасте сделать?
Ничего не надо.
Инструкции раздать. Имею,
да? Просто там курс такой, знаешь, долгий. То есть это не 5 минут. Это курс такой, который занимает, если там делать понемножечку каждый день, это занимает там неделю курс этот пройти. и все. Так что так я буду обязательно поддерживать это все в рабочем виде.
Давай расскажу тебе еще одну историю, которая также про полеты, не про радиатор. И, может быть, на этом мы будем заканчивать.
Ну, давай.
Летели мы в аэропорт в Словакии, называется Привидзе. Это небольшой аэропорт, у него две полосы, одна грунтовая, одна, ну, травяная, одна асфальтированная. И летели мы туда в прекрасное, хорошее утреннее время. Прилетели. Аэропорт работает.
Хорошее утреннее время.
Да, я уже заговариваюсь в конце. Неважно. Чтобы ты понимал.
Хорошее утреннее
время. Хорошее было утреннее время до тех пор, пока мы туда не прилетели. Я вышел на радио. Я говорю, такой-сякой, хочу приземлиться. Тишина. Вообще тишина. Я говорю, еще раз такой-сякой хочу приземлиться. Он говорит, тишина. Они говорят, тишина. Ничего не говорят.
А что, вам нужно обязательно зачекиниться, что ли, чтобы сесть?
Не, ну по радио нужно что-то сказать.
Не, ты сказал.
Ну, я сказал, я да. Ну все, я вижу, никто не отвечает. Я делаю заход. Делаю заход на полосу. Когда смотрю... А, ну до этого еще заметил глайдеры. Какие-то глайдеры летают. Довольно много глайдеров. Тут я сажусь, точнее, собираюсь садиться на полосу, а на меня летит, смотрю, самолет и глайдер. Прикольно, да? Я как бы уже о том, чтобы повернуть на файнал, я, наверное, еще был на бейс. Когда смотрю, взлетает самолет, за ним глайдер. Как так?
А что они не говорят по радио?
А я не знаю. Я тебя хотел спросить, а что они не говорят про радио? Тишина вообще стоит.
Может, а частота не там была?
Ну, из-за ИПа взял частоту. Вот.
Ну, на самом деле, бывает такое. Бывает. Что? Так это... Ну, хотя с глайдером, конечно, не часто. Потому что чуваки, которые тягают глайдер, обычно, наверное, они сидят на радио.
Правильно. Это была очень странная ситуация. Я оттуда, значит, свернул, пошел, покрутился, еще раз вызываю частоту. Тишина. Смотрю на полосу, а вокруг какое-то просто огромное количество глайдеров. То есть мне показывает трафик, и я смотрю визуально, очень много глайдеров. Ну, они в основном все надо мной где-то. Вот, но это такая тоже довольно широкая долина, и они с одной стороны, с другой стороны. Я не понимаю, что...
И все молчат.
И все молчат. И все молчат. Хоть бы кто-то что-то сказал.
Ну, тогда ты 100% был на другой частоте. Может быть, в АИПе старая частота, может, не поменяли.
Man,
может, нотом был какой-то.
You are wrong. Ты не прав. Ты не прав сейчас. Вот ты инструктор, но ты не прав.
Я же не знаю,
после что этого, произошло. После этого, как я там еще, не знаю, сколько там я рассказал на частоте, ответьте мне кто-нибудь. Кто-то ответил на словацком что-то. Я вообще ничего не понял. Знаешь, как робот что-то сказал, вообще ничего не понятно. Наконец-то сказал какой-то человек на английском, что ты можешь занять там, там left down на какую-то полосу и попытаться сесть. За динамик. Динамик — это эти самолеты, которые ультралайты. Знаешь, такие динамик VT9, кажется, называется. Как я узнал, этот... Привидзе — это аэропорт, в котором их основная база. Или их там завод, или их там делают, но это их гнездо, этих динамиков. И он мне сказал, садишься за динамиком. Окей. Но в этот момент я еще меньше перестаю понимать, что происходит, потому что две полосы есть. С одной полосы они взлетают с этими глайдерами. Понял? А на вторую полосу они садятся, походу. Это, mm-hmm. Это я позже это все понял, но сначала это было не все понятно. Он сказал, садишься за динамикой. Я пытаюсь как-то пристроиться, понять, что происходит, как мне туда сесть на эту травяную полосу. Это же две параллельные полосы. Чтобы мне сесть на эту травяную полосу, мне нужно пересечь курс асфальтированной полосы, с которой они взлетают, как оказывается. А они взлетают один за одним. То есть я сначала попытался так пройти, потому что я не видел сначала, что они там взлетают, что их там много трафика. Оказалось, что так не придумал, что смотрю, снова летит на меня самолет. Я оттуда ушел, попытался зайти с другой стороны, то есть сделать большой там даунвинд на эту полосу, которую он сказал, травяную. Ну, это сложно так, я объясняю сумбурно, но это так было и сумбурно в воздухе. И снова вышел этот добрый молодец на частоту, сказал, знаешь что, товарищ, постой там в сторонке, сейчас мы тут разберемся.
Лети домой.
Да, подожди, там 15-20 минут. И я смотрю, ну, у меня еще по топливу так было не очень. Вот, поэтому я включил экономный режим, там 90-100 узлов, и, значит, там кружусь, смотрю вокруг. Что происходит? Они действительно с одной полосы взлетают с этими глайдерами, то есть они эти динамики вытаскивают глайдеры, запускают их, и садятся на, обратно на параллельную полосу. Вот такая у них схема построена. Вот, поэтому вклиниться туда можно было, но очень сложно. В конце концов, они это все закончили. Запускать глайдеры. Я сел и начал, значит, пошел на разговор. Потому что то, что происходило, это у меня такого еще в опыте в жизни никогда не было. И это была довольно такая кошмарная ситуация. То есть ты видишь вокруг огромное количество трафика, глайдеры, самолеты запускают, самолеты садятся, с тобой никто не может нормально поговорить, и непонятно, что происходит. Что оказалось? Они, никому ничего не говоря, не написав ни одного нотама, они решили, у них не решили, они заранее решили, у них это было gliding competition. То есть никому ничего не говоря, не объявляя никому.
А почему, и почему нельзя по радио разговаривать, знаешь? Странно.
Потому что он сказал, на вышке сидела барышня, которая не говорит по-английски.
Отлично.
И она не говорит по-английски, или она не сертифицирована говорить по-английски. Там еще есть такая фишка, что они, как бы люди могут говорить по-английски, нормально понимают, не могли бы тебе сказать. Но из-за того, что они не сертифицированы говорить по-английски, они не имеют права этого делать. Чтобы не сказать тебе какую-то неправильную инструкцию, понимаешь? Вот.
Понятно.
И об этом никто ничего не знал. Я не знал. Нигде этого не было написано. И он сказал, что это ихняя ошибка, что они об этом никому не сообщили, и они себе выбрали другую частоту, на которой они будут разговаривать. Ну, это очень логично, правильно? Никому ничего не сказать, еще выбрать другую частоту, на которой поболтать.
Я был прав, что частота была другая. Просто нотама нет. Ну, это бардак, конечно, это фигня полная.
Вот.
У нас такого здесь нет.
Я говорю, а как часто у вас такое бывает? Он говорит, ну, там, пару раз в год. То есть мы попали как раз в этот момент, когда они запускали эти глайдеры, это было там, не знаю, там, полчаса, допустим. Когда они начинаются, у них соревнования.
Да, это фигня полная. Это, конечно, может случиться что-нибудь плохое, знаешь, когда с тобой никто не разговаривает, ты ничего не понимаешь, знаешь, так далее.
Если бы я куда-то полез, не понимать, что вообще происходит, потому что не сразу понятно было, что происходит вот это вот все. То есть я потом увидел, что там на полосе стоит очень много глайдеров, которые они запускают постоянно. Я бы пытался как-то сесть, получился бы какой-то трафик-конфликт, еще что-нибудь. Ну, да.
Да, неприятно, конечно.
После этого я стараюсь звонить на аэродром перед вылетом и спрашивать, нету у них там парашютистов, не бросают, глайдеры не запускают, что у вас вообще происходит?
Ну, это отличная идея, конечно. Да. Если бы ты меня спросил, я бы тебе так сказал, что обязательно звони на аэродром. Даже я лечу куда-нибудь здесь, я все равно звоню на аэродром, узнать там, есть ли у них там машина и так далее, знаешь.
Машина, это имеет смысл. У вас там уже лакшери, машина есть у вас. Вертолет? Ну, да. Да, нужно звонить. Это аэропорт, который открытый официально. То есть не нужно было звонить, получать у него PPR, то есть разрешение на посадку.
Ну, я понимаю, конечно, да. Но все равно имеет смысл. Иногда бывает, знаешь, может быть, ты же тем более, если садишься на траву, состояние травяной полосы. Может быть, там вчера дождь был сильный, залило, полоса, допустим, размягшая и так далее. Бывает такое,
бывает,
знаешь.
Бывает, да. И бывает, они говорят, поэтому... да, допустим, или там... Садиться можно, но нужно садиться там на правую сторону полосы или там на левую сторону полосы.
Да, да. Или, может, там подстригли ее плохо, там, может быть, у них подстригатель был нехороший.
Правильно, в одном аэропорту, например, сказали так. То есть у них они запускают глайдеры, они сказали, что будет там глайдер активити, но вот они, глайдеры, они находятся в одной стороне аэродрома, ты садишься в круг и посадка на другой стороне аэродрома. И если они запускают глайдеры... то все равно садиться можно. То есть они запускают глайдеры через не самолетами, а, допустим, через этот винч, знаешь, таким тросиком.
Mm-hmm.
Вот. И,
лебедка.
Да, да, да. И как бы все равно, как бы даже если это они оперируют, то, например, садиться все равно можно. Вот и такие всякие нюансы есть. Нужно звонить, да. Если это не стандартный аэродром, который полоса 3 километра, какой-то международный, то звонить, конечно, нужно. Потому что в этом же аэропорту, например, в том же Бовец, да, если бы я знал, если бы я позвонил к ним, узнал, что они полоса для обычно для захода такая, для посадки такая, уже было бы проще. Если бы узнал, что как они там бросают парашютистов, тоже было бы проще. Нужно звонить. Иногда, знаешь, лень.
Нужно звонить. Даже большие аэропорты. Я, допустим, прилетел когда в Канаду один раз. Я прилетел зарулил на FBO, большой аэропорт, Монреаль, и они мне говорят, что у них топлива нет. А, как бы, ну,
это тебе не Америка. Это тебе и крюкар, и у топливо, нету, и вертолет.
Стоилель у них нет, у них только есть JetFuel. Но, к счастью, есть рядом FBO другое, у них топливо есть. И мне нужно было запуститься, прорулиться в соседнее FBO, чтобы меня заправили. И цена на стоилель была просто космическая. Просто супер дорогая была цена. Очень дорогое топливо было. Не помню сколько, но дофига. Просто дофигища.
Ваши слезы за топливо в этом подкасте не считаются. Потому что здесь есть европейский пилот, поэтому можешь себе поплакать тихонько в уголочке.
Ну, у тебя зато, у тебя Rotex меньше топлива же, знаешь, чем цирроз.
Я настолько рад, что вот именно Rotex, что именно экономный.
Ты живешь сколько это? 3,5-4 галлона в час?
Ну, смотря какое топливо.
Ну, какое у тебя? Ты на Могасе летаешь? Или стоилель? Или ты мешаешь?
Я вообще не знаю ваших этих галлонах. Получается, у меня 19 литров в час. Давай, считай. 19 литров в час на скорости 120 узлов в час. Это
5 галлонов. Ну, поскольку у тебя турбирован, он чуть побольше жрет, видимо. Наши слинги примерно жрут 3,5-4 галлона. У тебя 5 галлонов.
Ну да, ну так у меня и скорость была больше. Я посчитал, ну это для наших европейских слушателей, может быть, ты еще помнишь, как это считается, знаешь, в литрах на 100 километров. У меня получается 8,5 литра на 100 километров, что сравнимо с автомобилями, ну, наверное, предыдущего уже
поколения. Как ты на километры-то летаешь?
На 100 километров. Не, я считаю расход топлива в литрах на 100 километров, чтобы сравнить это как с автомобилями. В Европе так считается.
Это зависит от ветра. Если у тебя ветер разный, эти 100 километров будут.
Ну,
разные.
Нужно все равно как-то от чего-то отталкиваться. Ты можешь, отталкиваешься от Educated Airspeed хотя бы.
Хотя бы, наверное, получается... Окей. Потому что это странно. Я ни разу не слышу, что самолет так считает.
Правильно.
Потому что смотря какой день.
Правильно.
Получается, ты, наверное, считаешь на calm winds.
Ну, если нужно же как-то самолеты сравнивать, экономичность самолетов сравнивать между собой. Как ты будешь их сравнивать?
Не нужно. Нужно. С машинами сравнивать экономичность, потому что всегда... лучше не надо.
Нет, Илья, всегда пишут, для меня это очень confusing, всегда пишут литр в час. Окей, литр в час между разными самолетами на одном и том же двигателе будет одинаково. Потому что один и тот же двигатель на 75% мощности будет брать тот же 912 Rotex, будете брать 17 литров в час. Ну и что? И что мне это дает? 22-й аэропракт летит 90 узлов. Например, это же Европа будет лететь, например, там 115 узлов с таким же двигателем.
Ну да, но ты просто смотришь одновременно, сколько у тебя range твой, да, сколько ты часов можешь быть в endurance, сколько ты у тебя endurance, сколько ты можешь часов быть в воздухе. И потом ты смотришь, сколько ты жрешь в час топлива.
Окей.
У тебя endurance, допустим, там.
Ну, я хочу сравнить эффективность самолетов.
Ну, пожалуйста, пожалуйста. Хочешь, пожалуйста, сравнивай. Кто ж тебе мешает? Ну, пожалуйста, ну, смотри.
Я тебе рассказываю.
Мне, кстати, только что вышло наш бид на... Сейчас объясню, как по-русски сказать. Какая у меня база будет в компании?
То есть каждый месяц ты делаешь... Ты в прямом эфире, ну, для наших слушателей, в записи.
Да, я пытаюсь нажать кнопочку сейчас узнать.
И узнать, на какой базе ты будешь находиться?
Yes.
Итак, где будет моя база? Это Филадельфия.
Я не могу разобраться, как пользоваться этой программой, если честно. Это такой ужасный интерфейс, как будто его делал не знаю кто. Это просто ужасно какое-то.
Welcome to corporate world. And corporate software, you know? Ну, к следующему выпуску ты разберешься?
Вот, поехали. Поехали, смотрим.
Внимание. Бум-бум-бум.
Вот он я. Уф. Это не то, что я ожидал. Что это вообще означает?
Это было...
Может быть, не то, что...
Какое-то недовольное такое лицо? Ты хочешь сказать, что ты...
Нет, это что-то...
Ты хочешь сказать, что ты знаешь свою базу?
Ну, если это... Я вообще не знаю.
Ну, ты же зеленый. Ты совсем молодой зеленый. Тебе самую плохую дают.
Окей, ладно. Чикаго? Мы посмотрим, что это вообще означает. Может, я не то смотрю. Написано Индианаполис, но это очень странно. Индианаполис в моем списке баз вообще в самом низу, по-моему, был. Как бы я получил Индианаполис.
Так а ты же также в самом списку. В самом списке внизу. Среди этих.
Индианаполис был. Раз, два, три, четыре, пять. На шестом месте в моем списке. Как я мог получить Индианаполис? Ладно, может, это какая-то, может, я не то смотрю. Это может какая-то фигня, какая-то полная, знаешь.
Но если это Индианаполис, то что? Ты увольняешься?
Да нет. Просто каждый месяц ты можешь делать новый бед. То есть в следующем месяце я сделаю снова бед. Посмотрю, если я снова получу Филадельфию, допустим. Но есть вероятность, что ты не получаешь базу, которую хочешь сразу. Есть вероятность, что немножечко подождать, полетать из другой базы. Что, ну, как бы не очень, конечно.
А ты, ну, так, не знаю. Где? Следующий месяц? Или это уже на ноябрь или на декабрь?
Это на январь.
Ох!
На 4 месяца вперед.
Ух! Понятно. Индианаполис. Это ж там белые медведи, снега этого января. Все печально? Это какой-то центр.
Проблема просто в том, что это далеко, знаешь, от меня. Я не знаю. Надо будет посмотреть. Я что-то вообще не понимаю. Может, я не то смотрю. Но это очень странно.
Да не хотелось бы заканчивать подкаст на такой разочаровывающей ноте.
Ну, реально, просто если я получил Индианаполис, скажем, полная же. Ну, ладно, неважно, посмотрим. Может быть, это фигня все.
В следующем выпуске мы точно узнаем. А пока хватит болтать.
Не знаю, когда будет следующий выпуск, потому что я еду в воскресенье на учебу на 6 недель.
Без микрофона?
Ну, может, не знаю. Может быть, думаешь, стоит взять микрофон с собой?
Ну, ты же там заскучаешь. Тебе нужно будет поговорить с...
Если влезет в чемодан, возьму. Я так с собой штуку всю беру. На 6 недель еду, знаешь, на все запаковать с собой. Я даже туалетную бумагу с собой беру свою. Потому что мне не нравится их туалетная бумага.
С этого места поподробнее. На самом деле нет.
Но у меня крутая бумага туалетная. Такая, знаешь, в 3 слоя обалденная. В этих отелях почему-то постоянно...
Может, хватит болтать, пора летать?
В два слоя бумага. Ну ладно, до связи.
Да, хватит болтать, пора летать. Илья на тренажерах собирается летать. И прощаемся до следующего выпуска. Всем пока.
Ну, пока.